Расшифровка с Марией Бутиной.
Студия «Радио Спутник», депутат Госдумы Мария Бутина. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp 8 968 766 3311. Пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. Мы вступаем, видимо, в эпоху заборов, да, такая довольно странная тенденция, которая уже много лет длится, но теперь, значит, подобные новости последовали из Финляндии. Дело в том, что президент Саули Ниинистё этой страны поправки одобрил. Есть закон о пограничной охране, и вот теперь, согласно поправкам, возможно возведение заборов и всяческих других барьеров на границе с Россией, которые не позволят, значит, преодолевать вот эту линию разграничения. Ну, во всяком случае, для беженцев это будет недоступная преграда или еще для каких-то людей. И такой забор, я уж не знаю, такое ограждение может протянуться на 1300 километров.
Я не могу не поиронизировать здесь. Слушайте, ну, один уже стену строил, потом другой разбирал. Ну, помните Трамп, который стену от мигрантов строил? Потом пришел Байден и эту стену разбирал. Потратили денег сначала на строительство, а потом на разбор этой, собственно говоря,
демонтаж. Зато рабочие при делах.
Зато рабочие при делах. Ну, я так понимаю, что, в принципе, к этому и Финляндия идет. То есть им надо, наверное, просто... У них кризис финансовый, им надо что-то делать, и они придумали строить стену. Ну, удачи. Хорошая идея.
Да, говорят про угрозы гибридного характера, да, что вот, чтобы мигрантов не использовали в политических целях.
Это полный парадокс.
Ну, пометую, наверное, про белорусско-польские события.
Это настолько абсурдно, понимаете, то есть при том, что сейчас из каждого утюга, наверное, и у нас, и на Западе все говорят, что сейчас новые методы ведения, значит, войны, она информационная, что есть там средства пропаганды и т.д. И при этом, как вот этот, я помню, как смеялись над Трампом, когда он физически стал строить Великую стену. И потом смеялись над Байденом, как он эту великую стену разбирал. Вот так сейчас будет Финляндия. Сначала строить, потом разбирать.
Да, но Трамп придет через некоторое время и начнет опять строить
ту
самую стену.
Да. Он все переиграет.
Разобранное вернет назад. Так, хорошо. Значит, тогда Польша. Дело в том, что, значит, ну, есть некое мнение о том, что такое Балтика. Ну, не сейчас, а что она должна из себя представлять в будущем. А именно стать внутренним морем НАТО. Об этом вице-премьер правительства Польши заявил, министр национальной обороны Мариуш Блащак. И Финляндия, вступление в НАТО Финляндии и Швеции как раз способствует тому, что каким-то образом Балтика станет внутренним морем стран НАТО, как будто бы Россия не имеет выхода.
Я думаю, нам надо просто географическую карту подарить. У меня бабушка географ, например. Она сейчас наверняка очень смеется. И, пользуясь случаем, я передаю привет и благодарность за знание географии. Родную географию знаю хорошо. Поэтому, ну, наверное, они просто не в курсе. Но, если честно, и понятно, что можно сколько угодно над этим смеяться. И здесь есть... Это не случайное заявление. Не потому, что они карту не знают. А потому, что это, так скажем, ну, эскалация риторики, что ли, да? Но во-первых, для поляков это характерно. Надо, должна признать, для польской верхушки такая риторика и всяческое нагнетание обстановки, оно уже длится не первый месяц, не первый год и не первое десятилетие вообще.
А может быть и столетие, да. Есть же вот эта идея Великой,
конечно,
Польши от моря до моря.
Поэтому вот эти высказывания сейчас просто, ну, смотрите, во-первых, раньше и возможности донесения информации были другие. Сейчас мы видим, что возможности донесения мгновенной информации, они расширились. Это сейчас позволяет делать интернет в течение нескольких секунд. Плюс аудитория достаточно серьезно присыщена яркими заявлениями. Поэтому один за одним западные политики, посмотрите, то есть что они несут. И там уже, в общем, не важно, а главное, кто круче словцом сказал и кто серьезнее против России. А я вот самый-самый против, а я еще более противнее, чем ты. Ну, то есть вот у нас, по сути, для меня сегодня, я читаю очень много иностранной прессы, это выглядит вот этим глупым соревнованием, кто больше понравится Соединенным Штатам и кто обиднее, что-то в адрес России придумает. Только есть один нюанс. Нам не обидно, нам все равно.
Ну, на обиженных воду уют, как известно. А вот все-таки с точки зрения безопасности вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет какую-то угрозу для России и увеличение, кстати говоря, натовского контингента. Да? Но... Вот решение было недавно принято в Европе. С 40, по-моему, до 300 тысяч. Это серьезная
Россия
цифра.
Россия станет со всеми ее вооружениями, военной мощью, станет ближе к НАТО. Это должно очень сильно беспокоить НАТО. У нас все в порядке. Как вчера сказал Владимир Владимирович, мы еще дальше и не начинали. Поэтому вот попытки давления вот такого, они, ну что, если они идут на эскалацию конфликта, они сейчас идут на именно попытки давить психологически, знаете, вот что, вот у нас здесь больше контингент. Да, это беспокоит. Да, это беспокоит. Но нужно понимать, что наши границы находятся под неустанным контролем наших вооруженных сил. И вооружение с вооружением все в порядке. И с моральным духом тоже.
Вот глаз народа у нас просит прокомментировать заявление Майка Помпео об участии в будущих президентских выборах. Я вот действительно посмотрел, он допустил свое участие в выборах президента в 2024 году. Вот Мария спрашивает вас. Ваше мнение, его устроит позиция вице-президента при Байдене, или он будет играть самостоятельную роль на предстоящих выборах?
Знаете, мне кажется, демократы сейчас согласны вообще хоть на кого, только не на Байдена. Но у них есть проблема. Дело в том, что Байден не согласен. А он уже неоднократно выступал с заявлением, что он собирается идти на выборы. И что любопытно, внимательно вчитываясь в американскую прессу, там день через день в ключевых изданиях пишут, что демократы выражают недоверие. Есть мнение, что Джо Байден должен уйти после этого срока. И его никак не принимает это дело. Поэтому я не исключаю, что кроме кризиса выборного, мы увидим кризис предвыборный, когда Байден сцепится цепкими своими пальчиками в стул и скажет, что он никуда не пойдет. Поэтому заявление Помпео я рассматриваю именно в этом контексте. Дело в том, что поле политическое сейчас в Штатах практически выжжено. Выжжено тем, что, ну, там они сейчас говорят, что среди республиканцев там есть еще ДеСантис, например, и Трамп. Я вообще ставила бы и посмотрела бы на Иванку Трамп. Я объясняла свои соображения тем, что у нее есть звучная фамилия, отец вывел ее из-под расследования, и она обладает, ну, женщина, еще и иудейка, и она не входит в религиозный конфликт, который тоже является полем для борьбы в Соединенных Штатах. Но это тема для отдельного глубокого разговора. А поэтому вообще-то демократов, ну, там у Сандерса, откровенно крайне левого, рейтинг, ну, его считают фриком в Соединенных Штатах, его рейтинг выше, чем рейтинг Байдена сейчас. То есть все очень-очень плохо. Институту президентской власти сейчас доверяют не более 13%. Это вот буквально вчера я читала, опубликовалась у себя данные в телеграм-канале, это исследование Центра Галлоп. 13% доверяют институту президентской власти, Конгрессу 7%. И причем там падение очень серьезное, там на 10 пунктов и
да,
даже
ниже. Да, какие-то значения очень, так сказать, тревожные для американского общества. Но на самом деле, вот, знаете, вообще про Байдена много что говорили. Например, что он такая временная фигура, только для того, чтобы там год побыть, и Камала Харрис стала бы президентом, а он бы ушел там по каким-то причинам. Ну, пока этого не произошло.
Потому что Камала Харрис не показала себя как сильная фигура.
Да, как политик.
Я тоже бы рассматривала и ставила бы на такой вариант развития событий, если бы не очевидная слабость Камалы Харрис, раз. И второе, если бы не ее очевидный просчет, она очень сильно оступилась на теме мигрантов. Помните, она поехала смотреть, ну, вот эти вот каравай, там такие вот помпезными вещами, смотреть лагерь для мигрантов. А прямо накануне огромное количество кадров попало в сеть, что фактически это не великолепный лагерь, где они там фиалки выращивают, да, а что по факту это просто пыточное. То есть там люди друг на друге спят в ужасных каких-то бараках, им не дают ни еды, ни воды, и все это вылилось в сеть, и она приезжает смотреть фиалки, а тут ей задают прямой вопрос иностранные журналисты о том, мол, как же ж так? И вот это сильно... мигранты один из важнейших для демократов элементов, потому что они сейчас, знаете, что объявили? Что можно теперь, даже если у человека есть прошлое, связанное с экстремизмом и терроризмом, все равно можно подавать заявку и приезжать в Соединенные Штаты. Там серьезнейший сейчас конфликт по этому поводу. Почему демократам нужны мигранты? Они же активно тащат тему, чтобы не нужно было предъявлять удостоверение личности на голосовании.
Ну да, это полная свобода могли, будет. Да?
Им нужны человека-люди, как это.
Ну да, Мария, у нас внеплановая тема Америки нарисовалась. Но еще есть один вопрос, я не могу его не задать, потому что он действительно того стоит.
Я, наверное, американец, поэтому.
Да, но дело в том, что понятно, что и у республиканцев проблемы там в партии, да, так сказать, есть разделение на трампистов и, собственно, республиканцев. Но это, ладно, отдельная история. Вот вопрос нашего пользователя. Кто из лидеров консервативной Америки наиболее полно выражает стремление к традиционным ценностям в противовес левацкому уклону демократов?
На сегодняшний день, слушайте, таких людей немало. Я бы посмотрела все-таки на Средний Запад, на губернаторов. Ну, я, например, лично, я не могу им симпатизировать, извините, но с точки зрения, ну, так, если так галочки поставить, сказать, вот тут традиционные ценности, тут вот, значит, выступает за семью и так далее, и так далее. У них политики очень переменчивы. Сердце красавицы склонно к измене и перемене. Мне очень нравится Кристи Ноуман. Кристи Ноум — это Южная Дакота, это губернатор Южной Дакоты. Я смотрела на нее еще с 2015 года как на возможную здравую фигуру в качестве женского лидера, ну, не знаю, на президента, не президента, но на руководство Соединенных Штатов. Это интересно, но на сегодняшний день ее политические позиции не сильны. Вообще, в принципе, Средний Запад, наверное, самый в этом смысле положительно консервативный, близок он вот к традиционным ценностям, даже нежели чем тот же Техас. Техас очень разный. Все-таки это большой, богатый регион, а вот так называемая аграрная территория, где, обидным словом, у них это называется реднеки, да, где вот живут, собственно, те, кто работает на фермах, в полях, это рабочие.
И которые шли на Капитолий.
Это все-таки, ну, вы знаете, насчет того, кто шли на Капитолий, там надо смотреть срез, откуда они больше всего приезжали. Вот Средний Запад, как правило, абсолютно стабилен, консервативен, и им вообще, честно говоря, на международную политику особо все равно. Вот, наверное, вот там лучше все-таки искать самых адекватных республиканцев.
Совершенно справедливо. Давайте сделаем небольшую паузу, еще несколько новостей обсудим.
«За спорт» со мной, гроссмейстером Сергеем Корякиным и журналистом Кириллом Зангаресом. Это откровенные беседы со звездами спорта и околоспортивными знаменитостями. Здесь нет заготовленных вопросов и банальных ответов. Это дружеская беседа за чашкой чая, где соображаем на троих. Мы разложим все варианты по полочкам, проведем самые острые комбинации и обязательно поставим сопернику мат, а с друзьями сыграем ничью. Только звезды, только у нас, совсем не в звездных беседах. Присоединяйтесь к нашему чаепитию. Корякин и Зангалес в программе «За спорт».
Мария Бутина в студии «Радио Спутник». Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. WhatsApp 8-968-766-3311. Один из американских журналов пишет о том, что в открытом противостоянии Украина не сможет одолеть Россию, не сможет победить. И, собственно говоря, надо решать конфликт дипломатическим путем. Но поставки оружия западного на Украину этому пути как раз очень сильно мешает и препятствует. Вот можно ли говорить о том, что действительно дипломатическое решение конфликта, ну, за столом переговоров, на данный момент представляется возможным для всех участников, тайных, явных, является возможным, или же это дело, ну, недалекого будущего?
Это возможно. Такой вариант рассматривается, потому что нужно понимать, что такое журнал Foreign Affairs. Журнал Foreign Affairs — это так же, как издание «Политика», например, в Соединенных Штатах, читаю то и другое. Это вбросы будущих возможных политических решений. Это не значит, что они будут. Это значит, что таким образом тестируется
мнение общественное. Угу.
Поэтому важный факт. Одно я могу сказать точно. В свое время, в своем телеграм-канале, это было, наверное, может быть, недели три назад, я писала пост, что однажды утром, я всегда утром просматриваю все их ведущие СМИ, однажды утром я увидела, что на первых полосах больше нет темы Украины. И ее полностью заместили внутренней повесткой. Я тогда написала, что, друзья мои, это значит, что там надо смотреть рейтинги тем. То есть американцам стало резко заместили. Они просто исчезли. Тут момент, видите, какой. Это пошло параллельно, надо опросы смотреть, с исследованиями общественного мнения в Америке, которые показывали, вот это как раз постепенно происходило, падение интереса американской аудитории к международной повестке, а к Украине особенно. То есть их там идет рост интереса к вопросам инфляции, вопросам, значит, дорожания недвижимости, цен на бензин и так далее.
Да,
то есть это вот прям вот наверх идет график этот, и идет падение интереса к Украине. И, видимо, в какой-то точке, там что-то было 45%, они поняли, что все, дальше, как ни нагнетая риторику, не колышет. Угу. Вот не колышет. И поэтому ее моментально убирают из всего медиа. И, кстати говоря, я тогда написала, говорю, вот смотрите, вот запомните этот день, это Рубикон. Когда тема Украины больше так муссироваться не будет, она не трогает аудиторию. И что вы думаете до сегодняшнего дня? Я каждый день смотрю те же издания, меня там закритиковали, сказали, нет, это случайность. Дорогие мои, я училась и жила в Соединенных Штатах достаточное количество времени, чтобы научиться оценивать информационные вбросы и качество американской работы, американской пропагандистской машины. Они работают линейно. И вот это был конкретный линейный ход, который надо было смотреть вместе с опросами. И на сегодняшний день ее так и нет. То есть нет, про Украину пишут, но ниже.
Но не в таких масштабах.
И
да.
Уже все, риторика уже
вот,
не Мария, та.
Скажите, пожалуйста, а вот этот стереотип распространенный о том, что американцам по барабану международная повестка, ну, массовая аудитория, он справедлив или нет?
Так, смотря как где. Понимаете, вообще Америку просто так оценивать в среднем по, так вот, как температуру, в среднем по больнице нельзя. Мы сейчас с вами говорили о том, что является, где самые консервативные консерваторы живут и так далее. Америка на сегодняшний день — это расколотая на две части территория. Не государство, не патриотическое образование, потому что либерализм этого не включает. Там нет самоотверженности и приверженности к земле вообще. Это мигранты, которые приехали, живут там, пока им удобно. Их надо разделять на побережье, западное и восточное, где живет достаточное количество людей, где и центры такие, как Вашингтон, Нью-Йорк, Голливуд, Беверли-Хиллз и Калифорния. Это, безусловно, Сан-Диего. Это те... Сиэтл. Это те... Я даже это государство их назвала. Это те территории, где все-таки превалируют либеральные настроения. Это интеллектуальные интеллигенция, да? И есть другое сообщество. Это, если мы увидим, центральная часть Соединенных Штатов, которая более консервативна, которая, рабочий класс. И их позиции на внешнюю политику кардинально разные. А Трамп, как мы помним, выбирался именно на вот этой консервативной аудитории.
Изоляционизм,
Именно. Он избирался на лозунге, понятно, сделаем Америку снова великой, это все знают, но самый-то главный лозунг у него на эти территории был другой. Он был «America first». Америка прежде всего.
Да, да. Сосредоточить на себе внимание и все усилия.
И он предлагал изоляционизм. Поэтому, интересуется или нет, внутри вот страны вот эта часть, она хочет, чтобы у них только хорошо все было. А вот все те, кто относят себя сейчас к американской интеллигенции, те да, тех хлебом не корми, дай про международную политику поговорить.
Теперь к российским новостям. Алексею Горинову, депутату муниципального округа Красносельский, суд Алексея Горинова приговорил к 7 годам по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, за то, что он высказался публично и на YouTube-канале, было размещено это выступление по поводу специальной операции России на Украине. Назвал он ее не так, как это положено называть. Ну и, кроме того, почтить память минут молчания попросил погибших. Ну и в результате вот 7 лет. Скажите, пожалуйста, ну, суровый, строгий приговор, справедливый. Понятно, что обсуждать приговор суда довольно затруднительно, наверное, да, но тем не менее.
Как я вы... ограничусь одной фразой. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон.
Ну да. Вот на ваш взгляд, насколько правосудие будет в отношении людей, которые обвиняются по этой статье, суровым? Ну, так, если на будущее посмотреть, исходя из
оно
этого
будет справедливым.
Случая. Справедливым.
Согласно закону. Сейчас мы находимся в период, когда интересы национальной безопасности, в общем-то, всегда, не только сейчас, они играют очень важную роль для сохранности вообще нашего государства, для того, чтобы у нас будущее было в принципе. И у нас, и у вас, и у наших деток, и у наших будущих поколений. Поэтому вопросы национальной безопасности представляют приоритетный интерес.
Вот о национальной безопасности. Госдума предлагает создать единого оператора цифровых рекламных счетов. Ну, известно, да, что их большое количество, особенно в крупных городах. 4500 экранов по всей стране. Ну, основная масса в Москве, Питере и других миллионниках. Но, собственно говоря, это для защиты национальных интересов и для того, чтобы кибератак не происходило. Было масса случаев, даже не с политикой связанные, да, связанные, а просто хулиганство, когда на таких счетах, я прошу прощения, и порно демонстрировалось, и все, что угодно, да. Вот единый оператор таких цифровых счетов спасет положение?
Не знаю.
Обезопасит?
Не знаю.
Или просто новая структура?
Как человек, который закончил профильное образование в области кибербезопасности, я должна смотреть, как это будет реализовано технически, потому что существует два концепта, подходы вообще, два к обеспечению кибербезопасности. Это либо единая крепость, то, что предлагается сейчас законопроектом, либо огромное количество, как социальная сеть, как агора, как древнегреческий рынок, огромное количество разбросанных везде разных методик обеспечения безопасности. То есть, условно говоря, много-много дверок, у которых абсолютно разные ключики. И подобрать единый ключ невозможно. И таким образом приходится тратить огромное количество времени, чтобы взломать хотя бы одну дверку, потом переходить ко второй и так далее. Я считаю второй подход более перспективным, более гибким. Но, опять же, здесь скорее вопрос не в законе, здесь вопрос технологии. Вообще, надо очень аккуратно объединять вещи в одну большую гипер-мега-суперсистему. Бывают успешные прецеденты, но здесь, опять же, говорю, вот это именно технологический вопрос. Я поговорю с моим коллегой, я вижу, кто из депутатов это внес. Я переговорю с ним, и мне бы хотелось понять, я уверена, у него есть профессиональное видение о том, как это должно быть реализовано.
Давайте тогда еще об одном законе, который одобрен Советом Федерации. Этот закон обязывает органы власти разных уровней официальные страницы в социальных сетях создавать, вести их, размещать актуальную информацию, вступать в диалог с населением, с избирателями. А разве не у всех еще есть свои странички органов власти?
Сейчас это законодательно закреплено, до этого нет. То есть кто-то, самые прогрессивные вели их, кто-то вел, кто-то не вел. Я вам только одно скажу. Я закон этот поддерживаю. Сейчас социальные сети, это удобно гражданам нашей страны, значит, это удобно тем, кто находится на государственной службе. То есть здесь нужно идти в ногу со временем. Однако, чтобы это не превращалось в формальность. Когда ты пишешь какой-то запрос в социальные сети, там, допустим, не знаю, какому-нибудь какого-нибудь района, а тебе в ответ приходит сообщение: наш ответ очень важен, ваш ответ очень важен для
ваш
нас. Нажмите,
очень важен,
нажмите
да.
кнопку. Нет. То есть, вот понимаете, здесь вопрос в том, как технически этот закон будет исполняться, это зависит от конкретного исполнителя. Я все свои социальные сети веду сама. Это много работы, но это удобно жителям региона, который я представляю, это Кировская область, значит, это удобно мне. Если им удобно писать мне в 4 часа утра, к счастью, я жаворонок, поэтому я буду отвечать в 4 часа утра. Можете меня проверить, не
вот,
вопрос.
Мария, можно такой вопрос лично даже задам, с вашего позволения. Ну, вот вообще взаимодействие разных органов власти, ну, может быть, даже низового звена с населением, да, вот будут ли странички у них или не будут, а насколько оно эффективно? Вот пример, да, у меня во дворе сделали новую площадку там года два назад, и там была совершенно чудовищная карусель установлена, которая крутилась во все стороны, и дети слетали с нее, значит, писали жители в управу, там, в префектуру и так далее, реакции не было никакой через социальные сети, Пока нескольких мальчиков просто, ну, так сказать, не разбили голову. Один из этих случаев на моих глазах был. То есть потом ее через два месяца после этих событий все-таки убрали. Вот в связи с этим, может быть, обязывать как-то по-другому на сообщения, на сигналы с места реагировать, просто обычных людей, жителей?
Вот смотрите, институционально эту проблему вы решить можете вряд ли. Вы сможете ее решить только личностно. Вот смотрите, как у меня это происходит. У меня, дай бог, многие, да, надеюсь, что когда-нибудь все жители региона, которые представляют в Госдуме Кировской области, знают, что если они натолкнулись на стену в решении проблемы и не знают, что делать, они мне просто пишут в соцсети. И вообще-то говоря, депутаты, другие органы власти, они должны уметь прежде всего любить людей, для которых они работают. Нельзя заставить любить людей. Вот я в свое время даже записывала обращение к будущим нашим депутатам, которые там разных уровней, сейчас выборы губернаторов и депутатов будут осенью. Такое, что, друзья мои, если вы вот этой деятельностью с душой заниматься не будете, какой институциональный закон вам не поможет? Вы или людей любите, или не надо этим заниматься. Вот просто вообще не надо. Это сложно. Это работа без отпусков. Это работа, которая требует, вытягивает из вас все силы. Это можно только любить. Так же, как нельзя быть учителем по указке. Учителем можно быть только по призванию. Я просто вот педагог по образованию, могу сказать, что я просто вот, ну, я люблю преподавать школьникам. Меня не раздражает. Меня не раздражает работать с жителями. Потому что мне радостно. Вот я решу вопросы, мне радостно. Если у меня нет, ко мне нет благодарности, я не расстраиваюсь, потому что я просто люблю то, что делаю. И всем это очень советую.
Ну да, так же, как, наверное, людьми призвания и миссии являются, помимо учителей, врачи и художники. Совершенно в самом широком смысле этого слова. Ну что ж, большое спасибо говорим депутату Госдумы Марии Бутиной. И прощаемся, напоминая, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912.
Хорошего вечера.